В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. На календаре 28 апреля, и в ближайший час мы будем говорить о таком. Откуда стреляли по блокпосту в Еленовке?
Цей інцидент стався на неконтрольованій нами території за декілька кілометрів від лінії фронту. Тобто нам взагалі не було чим якби навіть обстріляти.
Почему два года назад последний проукраинский митинг в Донецке превратился в побоище? И почему в Луганской области прекратилась трансляция украинского телеканала, который вещал на часть неподконтрольной территории?
Мы хотим донести, достукатися до территории по той бік лінії розмежування, и мы налагодили цей зв'язок.
А во второй части программы мы поговорим о культурной политике сепаратистов на контролируемых ими частях Донецкой и Луганской областей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях мы поговорим сразу после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Наблюдательная миссия ОБСЕ на востоке Украины установила, что обстрел подконтрольной донецким сепаратистам Еленовки, вероятно, осуществлялся с западно-юго-западного направления. Об этом говорится в отчете миссии по результатам пребывания на месте события и анализа воронок и повреждений в результате обстрела. Наблюдатели добавили, что обстрел велся из оружия калибром не менее 120 мм. О том, кто именно стоит за обстрелом, в результате которого, по данным наблюдателей ОБСЕ, погибли 4 гражданских человека, в миссии не указывают. Поддерживаемые Россией боевики из группировки ДНР обвинили в обстреле, произошедшем в ночь на 27 апреля, украинских военных. В штабе антитеррористической операции, в свою очередь, обвинили боевиков в том, что они сами обстреляли гражданских, чтобы обвинить в этом украинскую сторону. Поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки совершили около 30 обстрелов позиций украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По сообщению, за минувшие сутки никто из украинских военных не погиб, но один боец получил ранение. Матузяник также отметил, что самой сложной является ситуация на Мариупольском направлении.
На Луганському напрямку вчора було 4 обстріли з боку незаконних збройних формувань. Усі вони відбулися у Попаснянському районі. Донецький напрямок противник порушував режим тиші на Світлодарській дозі у Зайцевому та під Авдіївкою. І найскладнішою ситуація залишається на Маріупольському напрямку. Противник порушує режим тиші тут по всьому фронту, активно застосовує міномети і бронетехніку.
В свою очередь, в группировке ДНР заявили, что минувшей ночью украинские военные выпустили по западной окраине Донецка и окрестностях Докучаевска 20 мин. Донецкие сепаратисты также утверждают, что утром вооруженные силы Украины обстреляли из минометов село Спартак. Луганские сепаратисты на своих сайтах сообщают, что за прошедшие сутки украинские военные стреляли из минометов в районе села Лозовое. В группировке ЛНР также утверждают, что в ИСУ сконцентрировали военную технику вблизи населенных пунктов «Счастье» и «Станица Луганская». Представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный заявил о выходе из переговорного процесса. Он сообщил, что вместо него в состав группы вошла новая представительница от Украины Ольга Ивазовская. По словам Бессмертного, на время работы в группе у него были определенные разногласия с президентом Петром Порошенко, исходя из анализа ситуации, сложившейся и подходов к решению вопросов по Донбассу. Подробности слушайте далее в нашей программе. Передача вируса полиомиелита в Украине, скорее всего, прекратилась. Об этом сообщил координатор оценки реагирования на вспышку полиомиелита в Украине Патрик О'Коннор сегодня в Киеве. Выводы мониторинговая миссия международных экспертов сделала на основе 6-месячной оценки ситуации в Украине. При этом команда экспертов по оценке обеспокоена теми пробелами, которые существуют в программах иммунизации и эпиднадзора Украины, что подвергают страну на риск появления повторной вспышки, сказал О'Коннор. В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец сообщил, что в Украину в ближайшее время поступят две новые бивалентные вакцины, которые имеют все соответствующие разрешения и регистрационные удостоверения. Голливудский актер Орландо Блум в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ вчера посетил Светогорск, Славянск и Краматорск. Славянский актер посетил школу номер 13. Жители городов, в основном молодежь, которым удалось сфотографироваться с актером, публикуют снимки в социальных сетях. По предварительной информации, Блум планирует провести неделю в Киеве. Актер стал известен украинцам благодаря ролям в фильмах «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец». А послом доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум стал в 2009 году.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Еленовку обстреляли с юга и юго-запада. Представители миссии ОБСЕ уже сделали первые выводы по поводу обстрела контрольно-пропускного пункта в Еленовке ночью 27 апреля. Сепаратисты обвинили в обстреле вооруженные силы Украины. Украинские военные отрицают свою причастность и утверждают, что они не открывали огня. По данным наблюдателей ОБСЕ, которые прибыли на место обстрела в 10 часов утра 27 апреля, на месте не обнаружили 3 разбитые машины и 4 трупа. Погибли 2 мужчины и, двое мужчин и 2 женщины. Первый заместитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук сообщил о результатах работы комиссии на месте происшествия.
Наши наблюдатели провели анализ в двух воронах, которые были расположены непосредственно возле места инцидента. Мы также провели анализ 4 воронок, расположенных на улице Ленина. Мы дополнительно провели анализ 3 воронок на улице Московской. По результатам этого анализа было определено предположительное направление огня запада, юго-запада. И также калибр оружия, которое применялось, не менее 120 миллиметров.
Также Александр Хук сообщил информацию, которую получили представители миссии, посетив больницы в Донецке.
Мы также поговорили с работниками морга в Донецке, которые подтвердили для нас, что к ним поступили 4 тела. Мы также пообщались с медиками из городской больницы, которые сообщили, что они лечат одного мужчину с осколочными ранениями.
Представитель миссии ОБСЕ не сказал, кто обстрелял Еленовку, заявив, что миссия сообщает только факты и не делает оценок. Спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Матузяник сообщил, что украинские войска в районе Еленовки даже не имеют такого оружия, из которого стреляли ночью 27 апреля.
Цей інцидент стався на неконтрольованій нами території за декілька кілометрів від лінії фронту. Тобто нам взагалі не було чим якби навіть обстріляти, оскільки давним-давно це озброєння відведене. По-друге, ця трагедія сталася в темну пору доби, коли, власне, за статистикою, ми найбільшу кількість обстрілів фіксуємо саме з боку незаконних збройних формувань.
Тем временем лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко назвал происшествие в Еленовке чудовищным подтверждением того, что Киеву не нужен мир на Донбассе. В так называемой ДНР пятница, 29 апреля, объявлен днем траура в связи с гибелью мирных жителей при обстреле Еленовки. Украинские же военные подчеркивают, что полностью выполняют минские договоренности. Это программа «Донбасс Реалий», с вами Денис Тимошенко. Представитель Украины в контактной группе Роман Бессмертный решил выйти из Минского процесса. Роман Бессмертный участвовал в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Ранее эксперт вел переговоры об условиях выборов на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей и о возможности или невозможности внесения изменений в Конституцию. Сегодня Роман Бессмертный в последний раз принимал участие в переговорах политической подгруппы. О причинах ухода и перспективах Минского процесса Роман Бессмертный рассказал нашему коллеге Александру Лащенко.
Я дійсно проінформував ще 2 тижні тому, що я йду із цього процесу. І сьогодні я був на останній такій зустрічі, яка проходила в вигляді відеоконференції.
До речі, якими є результати, якщо вони взагалі присутні, цієї зустрічі? Якийсь, бодай, мінімальний поступ є?
3 години ми, якщо можна використати слово таке, молотили виборчі дальності. Знову пройшлися по всіх пунктах, які там зазначалися. Ми наполягаємо на нашій позиції, яка стосується там і ролі політичних партій, і адміністрування від Центральної виборчої комісії, і голосування внутрішньопереміщених осіб відповідного. На жаль, ми залишаємося на своїй позиції, і наші опоненти не рухаються в сторону, тобто нам не вдається знайти компромісу. Таким чином ситуація виглядає такою, як вона була, скажімо, приблизно десь 3 місяці тому назад. Чому я кажу про 3 місяці тому назад? Тому що Париж якби був певною міткою у просуванні, який там дещо змінив погляди сторін на перебіг подій.
Роман, наскільки я розумію, заява Ірини Геращенко зроблена напередодні про те, що можливий обмін полонених напередодні Великого дня тепер зірвано. Цю заяву ви підтверджуєте зараз в ефірі Радіо Свобода?
Нам було відомо про те, що вся ця навіть гра пов'язана із там дозволом на в'їзд, на невіїзд. Вона якраз стосувалася того, що противна сторона не дуже бажала виконувати всі ці домовленості. І ми розуміли прекрасно, що готується система, про яку або Україну звинуватять у тому, що вона, скажімо, не прибула в Мінськ, чим там зірвала цей процес, або щось такого роду буде сказано. Насправді головним змістом цих емоційних речей те, щоб зірвати цей обмін.
Пане Романе, повертаючись до вашої відставки, в лютому цього року в інтерв'ю Соні Кошкіні, виданню «Лівий берег», ви заявляли, зокрема, ваша цитата дослівна: «У мене, як учасника цього мінського процесу, не виходить чесної та відвертої розмови ані з президентом Порошенком, ані з українською владою». Кінець цитати. Тобто причина відставки це, чи, можливо, інші чинники?
Головний чинник в тому, що, розумієте, волонтерська дипломатія – це хороша річ, але в уряді з'явились посадові особи, які мають цим питанням займатися. Згадайте рік назад, як волонтер йшло в конфлікти з відповідними державними інститутами, які в кінці кінців народилися і почали виконувати свою роботу. Тому я розумію це, тому що все життя займався питаннями інституційних побудов в державі, питаннями управління. Сьогодні їм карти в руки. От. І я тут абсолютно позитивно дивлюся на необхідність того, щоб вони працювали. Ну, а свою роль, яку треба було виконати, я намагався виконати так, як вдалося. Це не мені оцінювати, це вам оцінювати, це тим, хто відправляв мене в Мінськ і так далі.
Это был уже экс-представитель Украины в контактной группе в Минске Роман Бессмертный. Также он рассказал о том, что имеет свое видение минского процесса. А выборы на Донбассе, по его мнению, в ближайшее время невозможны.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
2 года назад в этот день в Донецке прошел последний проукраинский марш. 28 апреля 2014 года в Донецке было неспокойно. Утром пророссийские сепаратисты напали на центральный офис Приватбанка, срывали украинские флаги с административных зданий и забросали коктейлями Молотова колонну Автомайдана. Вечером на шествие проукраинских дончан напало несколько тысяч сепаратистов с битами, травматическим оружием и взрывпакетами. Марш перерос в побоище. Российские же каналы сообщали о том, что это проукраинские активисты избивали мирных пророссийски настроенных граждан. С участниками марша пообщалась Дарья Каранья.
Так начиналось шествие в поддержку единства Украины в центре Донецка. Несколько тысяч дончан собрались у стадиона Олимпийский, чтобы пройти маршем по улице Артема. Политолог Олег Саакян был одним из организаторов шествия. Говорит, что знал об опасности, но сидеть сложа руки сил не было.
Предупреждали людей, что мы понимаем все риски, но не призываем никого выходить. Но мы лично пойдем. И так собралось в Донецке более 2000 людей, которые точно так же приняли для себя взвешенное решение, что они пойдут на этот последний рывок. Хотя уже все понимали, конечно, что город больше месяца жил в состоянии террора, что есть оружие у боевиков.
Олегу в тот день рассекли голову металлической дубиной. Еще один участник шествия Сергей Стуканов, когда шел на акцию, договаривался с друзьями о путях отступления в случае нападения. Но нападение все равно застало их врасплох.
Пішов, бо розумів, що потрібно зібрати якомога більше людей, щоб взяли участь в тій ході, щоб продемонструвати, що багато людей в Донецьку не згодні з сценарієм російської весни. Міліціанти тоді, ще їх було дуже багато, жодної міри не захистили, і коли ззаду цей натовп напав на проукраїнську ходу, то, звичайно, що було багато постраждалих. Не було розчарування, було відчуття, що ми залишилися на самоті.
Колона проукраинских активистов смогла пройти лишь несколько кварталов. На пересечении улицы Артема и проспекта Панфилова на колонну напали вооруженные люди с нашивками так называемых ДНР, Новороссии и георгиевскими лентами. Они начали избивать шествие. В толпу полетели петарды, дымовые шашки и светошумовая граната. Участник митинга Артур Шевцов, вспоминая тот день, говорит, что не предполагал, что эта акция станет последней. Ведь на 30 апреля был запланирован еще один митинг.
На проукраинскую ходу напали озброєні молодчики, вони тоді застосовували дубинки, застосовували петарди, застосовували фаєри. Сама бійка була доволі жорсткою. Я бачив, як били не тільки там дорослих, навіть не тільки молодих хлопців, там з самооборони, з ультрасів. Бачив, як навіть били літніх людей, били дівчат, бачив, як били літніх жінок.
Російські канали тоді назвали проукраїнський марш націоналістичним. По словам кореспондентів, на мирних проросійських активистов напали проукраински настроенные молодчики.
После серии провокаций ультранационалистов так называемый «Марш мира» превратился в настоящую зачистку улиц Донецка.
Историк Игорь Тодоров, вспоминая эти события, говорит, что исторических предпосылок для всплеска сепаратизма в Донецке не было.
Політичного сепаратизму, як, наприклад, в Криму, в Донецьку до березня 2014 року не спостерігалось.
Несмотря на то, що Донецьк сейчас не підконтролен українській власті, учасники проукраїнських мітингів говорять, що все одно б вийшли тоді на акцію і вірять, що зможуть пройти маршем уже по освобожденному Донецьку. Дар'я Карання, Донбас Реалії.
Это Донбас Реалії, с вами Денис Тимошенко. В Луганской области украинский телеканал, который вещает и на неподконтрольную Украине территорию, прекратил трансляцию. Причина – областной телекомпании отключили свет. Луганское энергетическое объединение продолжает отключать бюджетные организации от энергоснабжения. Также вторые сутки без электричества, два водоканала, несколько школ, детских садиков, районная больница. Камень преткновения. Поставщик электроэнергии не перерегистрировался на подконтрольной Украине территории, из-за чего казначейство не пропускает на его счета оплату. Областной власти удалось достичь с ЛЭО договоренности, чтобы от электричества не отключали стратегические и социально значимые объекты. Подробнее в материале Алексея Виноградова.
Буквально вчера от энергоснабжения были отключены водоканалы в Троицком и Новопсковском районах. Без воды остались более 3000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной администрации. Также в Новопсковском районе без электричества остались 3 детских садика, 3 школы и центральная районная больница. Затронули отключение и нынешний административный центр Северодонецк. Вчера электроэнергия пропала в здании, в котором располагается областная телерадиокомпания. По словам главного редактора телеканала «Лот» Александра Шелест, очень плохо, что работа телевидения и радио парализована, так как это едва не единственные каналы, которые частично покрывают контролируемую сепаратистами территорию.
Мы хотим донести, достукатися до территории по той бік лінії розмежування, и мы налагодили цей зв'язок. Мы это зрозуміли вчора, коли темінь, просто там буквально 2-3 людини на телекомпанії, апаратна студії, загорівся телефон, вони підіймають, від нас телефонують Залчевський і кажуть: «Слухайте, це у вас якісь там проблемы, что нас просто глушат». Ну, мы пояснили, что певна такая ситуация зі світлом.
Проблемы с Луганским энергетическим объединением в области начались несколько месяцев назад. Собственники энергомонополиста не перерегистрировали компанию на подконтрольной Украине территории, а госказначейство в начале года перестало пропускать на их счета оплату от бюджетных организаций. За накопившиеся долги ЛЭО стало отключать эти организации от энергоснабжения. Почему компания, администрация которой находится на подконтрольной территории и платит все налоги в бюджет Украины, не хочет перерегистрироваться, неизвестно. Официальных заявлений по этому поводу не делали, а получить комментарий от руководства не удалось. Сегодня мы пытались дозвониться, и вот что нам сказали в приемной.
Такой никакой информации я не могу вам сейчас сразу дать. Я могу только от вас информацию принять и доложить руководителю все.
Прокомментировал ситуацию на пресс-конференции руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука. Если раньше он выступал за национализацию предприятия, то сегодня об этом не сказал ни слова. По его мнению, решать ситуацию нужно через казначейство.
Лео має окремі розрахункові рахунки, які повністю контролюються державною владою України. Фактично, ніякі фінансові надходження на окуповану територію від Лео не надходять. Я вважаю, як людина, яка опікується областю, дії казначейства недоречні. Але з точки зору формальності, мабуть, вони є юридично обґрунтовані.
Решить все вопросы с Лео на региональном уровне невозможно, считает Георгий Тука. Руководство области несколько раз обращалось с этим вопросом к президенту и в Кабмин. 2 недели назад этот вопрос должен был обсуждаться в правительстве, но этому помешала отставка Арсения Яценюка и последующие переговоры по формированию нового Кабмина. Сейчас же областная администрация отправила еще одно обращение по поводу Лео уже новому премьеру Владимиру Гройсману. Единственное, чего смогли достичь на местном уровне, договорились на закрытом совещании с руководством Лео, что стратегические объекты и социальные учреждения больше отключаться не будут. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Сегодня на оккупированной сепаратистами части Донбасса уже стабильно работают театры, филармонии и музеи. В некоторых учреждениях культуры даже ставят премьеры и открываются новые выставки. По-прежнему в крупнейших оккупированных сепаратистами городах Донбасса, Луганске и Донецке, продолжают работать их культурные авторитеты. Актеры, театральный деятель Михаил Голубович и артист балета Вадим Писарев, соответственно. Так что же поменялось? Что происходит с театрами, филармониями, музеями и в целом культурной жизнью Донбасса? Насколько местная культурная политика поменялась за время оккупации? И какие могут быть последствия для сознания жителей, занятой сепаратистами части Донбасса, в том, что культурная политика срослась с идеологией? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Наш гость сегодня Татьяна Терен, выпускающий редактор раздела «Культура» и интернет-издания «Украинская правда». Звоните в студию и участвуйте в дискуссии по теме эфира. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Это программа «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
Зачем в Украину приезжала Виктория Нуланд? Крымские татары считают запрет Меджлиса преследованием коренного населения полуострова. Столицу Австрии посетил симфонический оркестр Луганской областной филармонии. Более подробно слушайте в нашем медиаобзоре. Вчера Украину посетила помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд. За это время она провела целый ряд встреч с президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, главой МИДа Павлом Климкиным, представителями парламентских фракций, бизнеса и общественности, пишет газета «Сегодня». По словам Нуланд, в Украине заметен прогресс в нескольких сферах. В частности, стабилизировался курс валют, наметилась энергетическая независимость, стабилизирован бюджетный процесс, сформирована новая полиция. При этом Виктория Нуланд добавила, что настало время закрыть некоторых из тех, кто столь длительное время воровал у народа Украины, заявила она. Подробнее о статье «Нуланд в Киеве. Какую игру затеяли США вокруг Минских соглашений». Украина молода, комментирует принятие решения Российского Верховного Суда Крыма о запрете деятельности Меджлиса крымских татар на территории аннексированного полуострова. После оглашения приговора первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял сказал, что члены законодательно-представительного органа будут подавать апелляцию и искать все возможные пути в Европейский суд. Как пишет издание, так называемый Крымнашский суд приобщил к делу решение так называемого прокурора Крыма Натальи Поклонской о прекращении работы Меджлиса, а также материалы 40-летней давности, сообщил глава Центризбиркома Курултая крымских татар Заир Смедляев. Газета напоминает, что 18 апреля Минюст России внес Меджлис крымско-татарского народа в перечень общественных и религиозных объединений, цитирую, «в связи с совершением ими экстремистской деятельности». В После почти двухлетнего перерыва Вену посетил Академический симфонический оркестр Луганской областной филармонии. Вместе с местными звездами украинцы дали благотворительный концерт, пишет Deutsche Welle. Перерыв в гастролях был вынужденный. До вооруженного конфликта на Донбассе украинская музыка и шедевры мировой классики в исполнении оркестра из Луганщины не раз звучали в самых известных венских концертных залах. Как пишет издание, многочисленные гастроли луганского коллектива в Австрии являются заслугой дирижера Курта Шмидта, который уже более 15 лет сотрудничает с оркестром и который в мае 2015 года возобновил свою работу в городе Северодонецк. Курт Шмидт рассказал в интервью издания, как на его глазах и глазах его коллег в марте 2014-го начали штурмовать местные административные здания и о своих переживаниях. Подробнее читайте на сайте.
Это Донбасс Реалий, с вами Денис Тимошенко, мы переходим к новостям из России. То, что россияне отстоят всеночную в религиозный праздник Пасхи и тут же пойдут на парад 1 мая, это результат того, что нынешняя власть России пока не сумела сконструировать большую идеологию, чтобы заместить пережитки, оставшиеся от СССР. Поэтому возникает такой микс коммунистического праздника и Пасхи. Так считает российский историк и культуролог Андрей Тесля. В Советской России церковь была отделена от государства в январе 1918 года. После распада СССР многое изменилось. Глава государства, высшие чиновники, лидеры политических партий, в том числе коммунисты, стали появляться в церквях, пионеры креститься, в первомайских речах зазвучали религиозные мотивы. Российские вип-персоны с крестных ходов плавно перемещаются на первомайские шествия. Идет ли в современной России коммунистическая и неосоветская идеология навстречу религиозной? В чем можно увидеть параллели, а в чем эти идеологии противоречат друг другу? На эти вопросы нашим московским коллегам отвечал историк, философ и культуролог Андрей Тесля.
Нынешнее руководство России – это на 80% минимум выходцы даже не просто из КПСС, а из КГБ СССР. Их не коробит их прошлое и сочетание этого их прошлого с тем, что они стоят на Пасху тоже вот с этими иконами, с этими свечками. То есть, образно говоря, вот такой серп и молот на церковной луковке. Это что собой представляет? Это такая новая национальная идея?
Мне сложно сказать, коробит их или нет, да, потому что вопросы психологии конкретных людей – это именно вопросы их частной психологии. А в целом, насколько я понимаю, это представление о необходимости чем-то заполнить идеологический вакуум, необходимость большой идеологии. И поскольку понятно, что, собственно, большую идеологию, ее нельзя сконструировать, ее нельзя выдумать, взять по заказу, то, соответственно, здесь попытка надстроить, попытка как-то применить существующее, называется уже готовые идеологические конструкции.
Как могли люди, бывшие членами КПСС и сейчас идущие под красным флагом, но не как коммунисты, а как такие имперцы, причем имперцы советские, а не какие-нибудь там ассоциирующие с российским царским наследием времен Российской империи, при этом еще накануне могут искренне целовать иконы, стоять со свечками. Нет ли в этом вот ощущения какой-то невероятной лжи, постановочного спектакля и фарса? Я говорю опять-таки сейчас о чиновниках, о руководителях в России.
Да, есть напряжение, скорее, не сросшегося комплекса представлений, но говорить о том, что здесь есть принципиальная ложь, я бы не сказал. Я бы сказал, что это ситуация недодуманности, недопережитого. Для кого-то ложь, для кого-то всерьез, для кого-то ситуация некого микса, просто набора представлений, которые являются набором, не системой, которые существуют автономно друг от друга, пересекаются. То есть я бы сказал так, что если мы видим в этом возмущающую ложь в целом, как таковую, если мы так на это реагируем базово, то это говорит не столько о том, что мы наблюдаем, сколько об устройстве нашего взгляда.
На заре существования Советского Союза были попытки создать праздник пролетарской Пасхи. Они не удались, и сейчас, что ли, вот можно происходящее назвать, в общем-то, такой вот не пролетарской, но постсоветской Пасхой.
Почему? В данном случае совпадение двух дат. Я подчеркну, праздник – это повторяющееся. В этом смысле то, что сейчас нынешняя ситуация, вот буквально 2016 года, вот это наложение, его пытаются как-то обыграть, как-то осмыслить этот микс, это все-таки не создание праздника, потому что празднование – это повторяющееся. Это некий цикл. Из единичного совпадения можно получить импульс для чего-то дальнейшего, но все-таки само по себе это не будет созданием празднования. Единичный акт торжества, единичное совпадение, оно не приводит к образованию ритуала. Ритуал – это повторяемость.
Когда-то советские власти уже предпринимали попытки совместить весенние праздники, даже организовать пролетарскую Пасху. Христианская Пасха объявлялась праздником грядущей победы социализма, а, к примеру, красное крашеное яйцо должно было символизировать солидарность трудящихся. Но пролетарская Пасха не прижилась, и для трудящихся оставили 1 мая.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
До Олимпийских игр осталось 99 дней. На данный момент украинские спортсмены уже завоевали 151 лицензию. Об этом информирует пресс-служба Национального олимпийского комитета. Среди этих спортсменов более 15 представителей Донбасса. Пятиборка Анастасия Спас уже становилась олимпийской чемпионкой, правда, на юношеских играх. Теперь у спортсменки из Донецка 3 месяца, чтобы подготовиться к главному старту сезона – Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. А за это время нужно еще выступить на чемпионатах мира и Европы. Как проходит подготовка к Олимпийским играм? Почему сложно найти общий язык пятиборцам с лошадьми? Чем еще увлекается спортсменка Анастасия Спас? Все ответы теперь знает Ольга Острижова.
Анастасия, современное пятиборье – это и бег, и стрельба, и плавание, и фехтование, и верховая езда. На соревнованиях вы впервые видите лошадь, с которой будете участвовать. Удается ли наладить контакт?
Это всего лишь 20 минут, поэтому познакомиться с ним особо как бы и времени-то нет. Начинаешь пытаться что-то понять, что этот конь делает, как-то его прочувствовать. Сразу начинаем ездить, потому что мы с тобой одно кроме времени нету. Проходит жеребьевка, приходишь, проверяешь там подпруги, стремена, сел и сразу поехал прыгать на ней. Говоря, даже иногда клички лошадей не запоминаем.
Вы уже принимали участие на первых юношеских Олимпийских играх. Тогда завоевали золото и бронзу. Ожидали такой результат?
Честно говоря, даже не ожидала, что я на нее вообще отберусь. Я на тот момент занималась, может, года полтора. Мысли о каких-то там супер-сверх каких-то результатах вообще не было такой. Был отбор, тренер подходит, говорит, да что там с тройки, говорит, отберешься сразу. Я стою, говорю, смешно. Сразу до этого нигде в личных никогда не выступала, никаких медалей, там все время где-то там за двадцаткой, за тридцаткой. Говорю, да, сейчас, говорю. Приехала туда, хорошо отфехтовала. В итоге стала вторая и, получается, прямая лицензия на Олимпийские игры.
После такой неожиданной лицензии появилась уверенность, что сможете завоевать медали на первых юношеских Олимпийских играх.
Я готовилась и все равно так думала, не, ну на Олимпиаде там же все сильные будут, а куда мне там, что я там? Думаю, ладно, ну попасть-то еще попала, ладно. Ну а там уже как будет, так будет, да. Думаю, выступлю по своим лучшим результатам, это уже будет как бы хорошо. Приехали туда, ну, я выиграла фехтование, проплыла там свое, и так вроде уже и выбегаю, третий. Как-то так я все равно думаю, да не, наверное, обгонят все-таки, но не останусь я третий. Когда прибежала, тоже не верилась в это.
В миксе вы выступали в паре с российским спортсменом, который на тот момент уже завоевал серебро в личном зачете. У вас же была бронза.
Получилось по жеребьевке, что мы попали вместе в одну команду. Понятное дело, что сразу на нас груз ответственности, потому что он второй, я третий уже по логике вещей. Мы должны быть где-то в тройке. Тренера как бы сразу так, надо там это выиграть, то выиграть. В принципе, по плану так и получилось. Мы выиграли фехтование. На плавании ничего не поменялось. А на комбайне немножко мальчик заставил попереживать. Но, тем не менее, мы справились с этой задачей и прибежали первыми.
В 2012 году у вас уже была лицензия на Олимпиаду в Лондон. На тот момент у сборной Украины были квоты, и только две девушки могли выступать за сине-желтых в современном пятиборье. Не было обидно, что вы не поехали?
Во-первых, я была моложе, у меня, наверное, еще не было такого опыта во взрослых соревнованиях. Возможно, где-то там на юношеском максимализме каком-то мне и было немножко обидно, может. Но сейчас уже, ну, я, наверное, все-таки согласна с тем решением, которое было принято, чтобы меня не вести, потому что это большая психологическая нагрузка, и с этим тяжело справиться, особенно когда ты никогда еще этого не ощущал.
У вас расписана неделя. Каждый день по 2-3 тренировки. Чем вы еще живете, кроме спорта?
Люблю фотографировать. Вот на соревнованиях, то мне нравятся живые фотографии именно какие-то вот в движении, там, да, друзей. Здесь, допустим, в Киеве, мне нравится пойти куда-нибудь в ботанический сад, где-то там на Днепре, в ночной Киев, красивые места все-таки запечатлеть.
Письмо из Донбасса. Петр Иванов, город Луганск.
Есть два главных вида ностальгии – тоска по времени и тоска по месту. Я бы добавил третий – тоска по собственному положению в определенном времени и месте. Пожалуй, всякая ностальгия более или менее включает в себя все три составляющих. Я предполагаю, луганчане, покинувшие город, больше тоскуют по месту. Те, кто остался и склонен к ностальгии, тоскуют по времени, когда все было хорошо. Тоска же по утраченному положению доступна и тем, и этим. Мне не раз доводилось оказываться в положении приемщика ностальгии луганчан, оставшихся или уехавших, но вернувшихся. Предаваясь ностальгии вслух, при свидетелях далеко не обязательно уточнять, чем конкретно вызвана твоя тоска. Куда более важно найти подходящего собеседника. Является ли таким тот или иной человек перед тобой, понятно с полуоборота. Кого в Луганске больше, тех, кто тоскует о прошлом, или тех, кто о нем забыл и совершенно не хочет вспоминать? Бог его знает. Не все же вываливают свои мысли и чувства прилюдно. Теоретически тосковать о прошлом должны те, кто до войны как сыр в масле катался, кому было что терять и кто чего-то таки потерял. Как ни странно, видимым образом более подвержены ностальгии как раз те, у кого ничего такого до войны не было. Ни бизнеса интересного, ни больших доходов, ни серьезной недвижимости. Отчего-то я все-таки склоняюсь к мысли, что способность к ностальгии – чисто эмоциональное свойство, разновидность поэтического дарования, которому для манифестации ничего запредельного не нужно.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире самые важные новости. Я передаю слово Егору Устинову.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет о наивысшем за несколько месяцев в числе нарушений перемирия на Донбассе, где продолжается вооруженный конфликт между украинскими военными и поддерживаемыми Россией сепаратистами. Председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан заявил, что за последние несколько недель вооруженное насилие на востоке Украины снова достигло уровней, вызывающих беспокойство. Он также отметил, что вооружение, которое ранее было отведено в специальное хранилище, теперь снова используется. Пользуются на линии соприкосновения. Апакан заявил о постоянном росте опасности для гражданского населения. Более 56% украинцев не поддерживают предоставление Донбассу особого статуса. Таковы результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова. При этом почти 24% опрошенных поддерживают эту идею, сообщили в организации. Кроме того, почти половина украинцев за прекращение любых экономических связей между Украиной и территориями, подконтрольными сепаратистам, включая соцвыплаты, поставки энергии и закупки угля, до полного установления Украиной контроля над теми территориями. Сестра удерживаемой в России украинской летчицы Надежды Савченко Вера пересекла границу с Россией и уже находится на территории Украины. Об этом сообщил на своей странице в Твиттер президент Украины Петр Порошенко. Других подробностей возвращения украинки пока нет. Факт своего возвращения на родину подтвердила в социальной сети и сама Вера Савченко. Поздно вечером 27 апреля Веру Савченко не выпускали из Российской Федерации. С 30 апреля по 4 мая, а также с 7 по 9 мая граждан будут пропускать через контрольные пункты въезда-выезда Донецкой области с 6 до 19 часов 30 минут. Об этом председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибрицкий написал на своей странице в Facebook. По сообщению, это решение согласовано с пограничной службой и военными. В обычные дни пункты пропуска работают до 18 часов.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня на оккупированной сепаратистами части Донбасса уже стабильно работают театры, филармонии и музеи. В некоторых учреждениях культуры даже ставят премьеры и открываются новые выставки. По-прежнему в крупнейших оккупированных сепаратистами городах Донбасса, Луганске и Донецке, продолжают работать их культурные авторитеты – актер и театральный деятель Михаил Голубович и артист балета Вадим Писарев. Так что же поменялось? Что происходит с театрами, филармониями, музеями и в целом культурной жизнью Донбасса? И какие могут быть последствия для сознания жителей, занятой сепаратистами части Донбасса, в том, что культурная политика срослась с идеологией? Об этом мы поговорим в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в гостях в студии программы «Донбасс Реалии» Татьяна Терен, выпускающий редактор раздела «Культура» интернет-издания «Украинская правда». Здравствуйте, Татьяна.
Добрый вечер.
Татьяна, вы сообщали вот в своем фейсбуке о том, что вы в течение 3 месяца изучали культуру так называемых ДНР, ЛНР. Мне интересно вот ваши эмоциональные ощущения от того, что вы увидели, услышали, узнали.
Насправді, таким першим поштовхом до того, що за таку тему потрібно взятися і присвятити їй багато часу, стали, якщо ви пам'ятаєте, євродебати в Харкові. Це був грудень, так, 2015 року.
Це коли Сергій Жадан позвав Єлену Заславську, саме знаменитий епізод оттуда.
Так, це найвідоміший епізод, і ви пам'ятаєте, якою була неоднозначна реакція, так, на ці запросини Сергія, і Жадан продовжував у всіх інтерв'ю говорити, що він насправді просто хотів зробити такий привід для діалогу, так, і з тими митцями, які лишились на окупованих територіях. Діалог тоді не склався, але мені стало цікаво зрозуміти, власне, що на тих територіях відбувається, які саме митці там лишилися, чим вони займаються, і чи справді от на цьому етапі сьогоднішньому ми можемо з ними про щось говорити і цей діалог проводити. Власне, тема діалогу звучатиме в продовженні цього матеріалу, який з'явиться на «Українській правді» завтра, а в цій першій частині, про яку ви згадали, ми якраз спробували проаналізувати все, що там відбувається. І з одного боку, дійсно, враження таке, що ти повернувся в Радянський Союз, якого я за своїм віком, можливо, не застала, але все, що там відбувається, та тематика заходів, ті артисти, які приїжджають сьогодні туди, так, і взагалі все це патріотичне виховання, на якому будується сьогодні культурна політика, звісно, дуже сильно нагадує Радянський Союз. Але з іншого боку, ви правильно сказали, що всі заклади культури, навіть ті, які постраждали під час війни, під час військових дій, вони відновили свою роботу і почали навіть робити прем'єри. Але тут є певні нюанси. Скажімо, в Донецьку, як нам вдалося з'ясувати, ці заходи не можуть бути поставлені, організовані українською мовою. Так? Тобто, якщо ми знаємо, що раніше там був Донецький український драматичний театр, то сьогодні він вже не є український, і в репертуарі цього театру ми не бачимо вистави української мови. Натомість в Луганську є вистави українською мовою. Тобто ситуація, до речі, дуже по-своєму відрізняється нібито, так, і в Донецькій, і Луганській областях, і, як мені здалося, в Луганській області в цьому ідеологічному спрямуванні культури, місцеві керманичі, так, місцева культурна влада, все це в лапках, вона пішла трохи далі. Тобто відчуття і враження дуже суперечливі і болісні, і відчуття абсурду і сюрреалізму, і відчуття дуже, дуже складні, я би сказала, від того.
Вы получали, вам что-то напоминают такие чувства? Вы видели такое где-то, не знаю, в прошлом? Вы вот говорите по параллели с Советским Союзом, может быть, в других странах, в другие времена, именно ощущение от такого вот атмосферы искусства, да? С чем-то сравнить это можно вот?
Бачите, тобто я того віку, коли я вже цього нібито не застала, так, але я теж росла в школі, де ще збереглися якісь ознаки того часу. Тобто я прекрасно розумію, що можуть означати і портрети. Тобто, якщо в цьому тексті ми згадуємо про те, що директор, наприклад, краєзнавчого музею в Луганську, він обговорює питання декомунізації в Україні, говорить, наскільки це небезпечно, і що в результаті будуть знищені всі експозиції в музеях, так, які були присвячені тому періоду. І він у інтерв'ю говорить, що ми в Луганську до цього, звісно, не дійдемо, бо мета культури – все зберігати. І в нашому музеї от портрети Сталіна, вони як висіли, так і будуть висіти.
Краєвідчому музеї.
В краєзнавчому, так, музеї. Тобто всі ці речі от пов'язані з ним, чи пов'язані, скажімо, з Ворошиловим, якому проведено було за цей час кілька заходів і виставок, і покладання квітів до пам'ятника Ворошилову. Тобто все це є повернення у ті часи, які я, можливо, не застала, але дуже очевидно, до чого це все може призвести. І це сьогодні тим більше абсурдно виглядає у світі, де розвивається зовсім інша культура, і де оце повернення в минуле, просто не розумієш межі цього абсурду, до чого це може призвести.
Ми можемо сказати, що головна черта культури так називаємих республік – це зращування культури і ідеології, і государственної ідеології?
Я думаю, що безперечно так і є, бо, напевно, жоден культурний захід там не може без цієї ідеологічної основи якось відбуватися. Але, знову ж таки, я впевнена, і так доводить та інформація, яку ми можемо звідти отримати, що там ставляться і нібито абсолютно безідейні вистави, і робляться виставки. Але якщо ми говоримо про театри, то от цікаво, що в репертуарах переважають або це казки для дітей, або комедії. І навіть ті прем'єри, які ставляться в театрах, це переважно комедії. Я думаю, що це теж якось не просто так, це якесь відволікання від проблеми, від ситуації, яка складається там на цей момент. Якщо говорити про музеї, то музеї не можуть здійснювати сьогодні на цей момент ту діяльність, яку вони повинні здійснювати. Так, окрім того, що це є збереження фондів, виставки із фондів музеїв, це також є і обмін інформацією, і обмін якимись проектами. А обмін цей може відбуватися або між цими самопроголошеними республіками, або, як я теж роблю в цьому тексті великий акцент, в односторонньому напрямку із Російською Федерацією. І от і там, і в Донецькій Республіці, і в Луганській, майже всі заклади культури в якийсь спосіб співпрацюють із закладами культури російськими. Але якщо говорити про рівень тої культури, яка російської культури, яка представляється в цих самопроголошених республіках, то тут теж виникає питання, наскільки це є культура високого рівня російська.
А назовіть, пусть слушателі зроблять вивод, висока ця культура для них, невисока, от, ілі персоналі, ілі театри, кого ви маєте в виду, хто приїжджає на окуповані території, які самі знакові, ключові імена?
Ну, от, власне, якщо послухати інтерв'ю директора Донбас-опери, її тепер називають уже не Донецький театр опери і балету, найчастіше в усіх медіях називають Донбас-опера, то він говорить, що от за цей час до них 7 разів з концертами приїжджав Йосип Кобзон, так? І можна побачити, що і в Луганську, і в Донецьку він побував на відкриттях багатьох закладів, важливих подій, тобто в Луганську він, наприклад, був на відкритті відновленого цирку виступав. Звісно, це виступи всім відомі теж з YouTube-відео Віки Циганової, і там побували, як знову ж таки в медіях подають, що це відомі, популярні і знамениті виконавці, гурти «Русські», «Санкт-Петербург» чи гурт «Рефлекс», тобто це от, ну, культура такого рівня, на жаль.
Ну, в принципі, Иосиф Кобзон, он и до конфликта был в почете в Донецке, потому что он уроженец Донецка, там появился первый прижизненный памятник Иосифу Кобзону. То есть мы можем сказать о том, есть ли возможность как-то сравнивать вот эволюцию, что было до, может быть, вы общались с деятелями культуры, которые могут сказать, насколько поменялась эта культурная политика внутри так называемых республик. То есть сильно ли это все поменялось? Или это советское, вот это вот сращение диалоги, оно пришло только с конфликтом на Востоке? Можно ли об этом говорить?
Це дуже складна розмова, і я спробую розібратися в цій ситуації частково в тому продовженні матеріалу. Тобто, очевидно, що культурний чинник у тих подіях, які відбулися, трагічних подіях на Сході, він є дійсно важливим. І українська влада не приділяла достатньо уваги культурі того регіону, так і Донеччини, і Луганщини. І ті люди, з ким я спілкувалася, і хто переїхав звідти, тобто луганські, донецькі митці, вони говорили, що такого поняття, як українська культура, його нібито там і не було. Там дуже часто говорили про донецьку культуру, про луганську культуру, і на тій же Луганщині проводилися якісь патріотичні акції, там, патріот Луганщини, так?
Без ідентифікації, як України.
Так, без ідентифікації, що це є Україна. Тому, якби, ідеологічні причини вони були, але сьогодні вони набули зовсім іншого забарвлення, бо додалася ця обов'язкова стійка радянська складова, коли більшість усіх заходів так чи інакше пов'язані, скажімо, з подіями Великої вітчизняної війни. І от, до речі, читачі того тексту, який вийшов на «Українській правді», вони звертають увагу, що чому ви пишете «Велика вітчизняна війна», але в контексті тих самопроголошених республік і в їхніх медіа, звісно, і досі Друга світова війна, вона там називається «Великою вітчизняною війною», і це не змінилося. І плюс додалася ця складова ще пов'язана з цим нібито обміном культурним із Російською Федерацією. Так? І це теж особливий чинник, бо скрізь у медіа, особливо ті, хто відповідає там за культуру, міністри, так звані культури у цих республіках, вони постійно говорять про ці історичні зв'язки культурні з Російською Федерацією. Вони намагаються вишуковувати якісь російські складові, навіть якщо мова йде про якийсь навіть український культурний продукт. Тобто є якісь абсолютно абсурдні речі, коли Шевченка називають так російським поетом чи поетом Новоросії, як це було от в Луганську, мер Луганська так заявив на 9 березня. Коли
поет, який воспівав
прославляв Новоросію так в своїх творах. Тобто це є абсолютний абсурд, або я пригадую теж це в Донецьку, була вистава поставлена студентами-акторами за Сорочинським ярмарком, так, і видно на фотографіях, що це люди абсолютно в українському національному одязі, вони грають цю виставу, але коли режисерка коментує, власне, те, що там відбувається, вона говорить, що от ми зробили виставу, в якій ви бачите це поєднання російської і української культури, хоча я так розумію, що, ну, власне, де там може бути російська культура, незрозуміло. Але як це було колись в радянські часи, їм важливо постійно якось враховувати ідеологію і коментувати так, як ця ідеологія передбачає сьогодні.
І акцентувати на якихось моментах, або витаскувати їх, якщо їх навіть немає. Напоминаю слушателям, у нас в гостях Тетяна Терен, випускаючий редактор розділу «Культура», інтернет, іздання «Українська правда». Тетяна, по поводу в материале вы упоминаете о том, что достаточно много заслуженных и народных артистов Украины продолжают трудиться на территории так называемых республик, и по-прежнему у них остаются титулы, которых я сказал. Вы можете сказать, кто это и насколько это вот большая критическая масса? Я вот уже упомянул о Вадиме Писареве, который для дончан и для жителей Донецкой области это действительно символ культуры, да, это автор фестиваля «Звезды мирового балета», то же самое артист театра Голубович для луганчан, актер, который играл в фильме «Пропала грамота», то есть люди, получается, сейчас сотрудничают, да, с сепаратистами. Насколько много таких деятелей культуры, и сколько из них идейные, а сколько из них просто для того, чтобы культура жила, да, если можно об этом судить. То есть, может быть, какой-то директор театра или музея, чтобы просто сохранить выставку, он там остался, да, экспозицию.
Ну, бачите, порахувати надзвичайно складно, взагалі порахувати якби всі ці культурні якісь компоненти на тих окупованих територіях.
Отримати інформацію трудно, я розумію,
так. Тому що ми навіть робили запит у Міністерства культури, правда, це ще було попереднє Міністерство культури, і вони нам не надали якоїсь статистики, так? Тобто нас цікавило, хто там залишився, що там залишилося, ну, навіть, знаєте, якийсь реквізит, фонди музейні, тобто ми цієї інформації не отримали.
Вам відказали чи просто не дали ніякої?
Не надали їй цю інформацію. А тому все, що ми можемо робити якісь висновки, то це із їхніх медіа, із того, що ми бачимо. Тобто і на сайтах донецьких і луганських вони продовжують через кому писати там заслужений артист України чи народний артист України. Тільки в Донецьку, що цікаво, дуже часто слово «Україна» його прибирають, так? Тобто лишається просто там заслужений артист і незрозуміло якої держави. А в Луганську дуже довго...
Перед ким заслужив артиста.
Так, дуже довго продовжували, наскільки я відстежувала, та за останні роки, як медіа пишуть, вони продовжували писати, що народний артист України. І, ну, от, дійсно, я думаю, що Михайло Голубович на цей момент лишався найпопулярнішим культурним діячем, так, і найвідомішим і в Україні.
Самим узнаваємим, да.
Так, і тому, напевно, їм це дуже сильно муляло, що так було, і скрізь вони писали народний артист України, і тому вирішили от з цього приводу взяти і зробити його народним артистом Луганської Народної Республіки, так званої. Хоча так само зовсім нещодавно, тож цього року відбулося в них присвоєння цих от звань заслужених артистів Луганської Народної Республіки, тобто вони вже теж почали цей процес, і знову ж таки ці самопроголошені республіки існують нібито не так довго, тобто за який час їхніх культурних досягнень так можна ці звання отримати, це дуже, дуже складне запитання. А те, от, що ви говорите, хто серед них є ідейним, а хто ні, про це так само дуже складно говорити.
Если люди хотя бы не идейные, вот что интересно, сталкивались с этим или все остались там по идейным убеждениям деятелей культуры?
Я переконана з того, що мені вдалося дістати і з ким вдалося поговорити, переважно анонімно, що не всі вони є ідейними, і є частина людей, які були змушені залишитися, бо в них там чи рідні, чи батьки, чи вони не могли залишити свої домівки, але так само є дійсно люди, і в медіа можна знайти цю інформацію, які продовжують там працювати якраз із культурних переконань. Тобто люди, які пропрацювали десятки років у своїх закладах культури, які від дали їм дійсно усе життя, вони не змогли звідти поїхати. І вирішили, що це буде для цих закладів культури краще, якщо вони там залишаться і допоможуть, наприклад, зберегти музейні фонди. Але я пропоную не називати прізвище.
Последний вопрос к вам. Если возможно, вы уже сказали, что в пятницу на сайте «Украинская правда» появится вторая часть вашего материала о культуре так называемых ДНР, ЛНР. В ней вы обещаете коснуться вопроса вот этого культурного диалога, который вас вдохновил, да, заняться этой работой. Вы можете, вот ваше опять личное мнение, личное ощущение, возможен ли этот культурный диалог? Я понимаю, что мало информации, да, мало такого экспертного мнения, но вот ваше личное ощущение, и есть ли в нем смысл какой-то?
Бачите, я можу робити висновки як журналіст, але якщо ми говоримо про такий культурний діалог, то потрібно враховувати дуже багато компонентів. Тому ми намагалися опитувати і тих людей, які відповідають сьогодні за культуру, скажімо, в управліннях культури, так, Донецької, Луганської областей, вже в Краматорську і Сєвєродонецьку. Ми намагалися з митцями говорити, з представниками ОБСЄ. Тут дійсно є дуже багато компонентів, які треба врахувати. Насамперед є компонент взагалі без безпеки учасників, які можуть брати участь у такому діалозі. Про це говорять в ОБСЄ, що дійсно цю безпеку дуже складно сьогодні якось...
Для них це саме проблематичний вопрос.
Так. З іншого боку, так само, от ми говорили з директоркою, представницею Маріупольського художнього музею, і вона говорила про те, що якщо робити, скажімо, виставки, обмін, так, виставками, якимись роботами художників, причому вона готова це робити і каже, що насправді у неї бар'єрів і якихось конфліктів у спілкуванні з колегами немає. Але вона розуміє, що це дуже небезпечно для цих робіт.
Тобто, знову вопрос безпечності. Спасибо, к сожалению, время наше истекло. У нас в гостях була Тетяна Терн, редактор відділу культури інтернет-издання «Українська правда». Ми говорили о культурній політиці так називаємих ДНР, ЛНР. Не переключайтесь.
Ищите програму «Донбас Реалії» в соціальних сетях. Слушайте і коментуйте наші випуски в ВКонтакте, Одноклассниках і Фейсбуке. «Донбас Реалії» – новости без лінії разграничения.
История, достопримечательность, музей Пеле.
Первый и пока единственный в мире музей бразильского короля футбола Пеле находится в Луганске. Музей создан усилиями луганчанина Николая Худобина, который с детства восхищался футболистом Пеле. По словам Худобина, в 10 лет он за фотографию Пеле с Яшиным отдал велосипед. С этой фотографии и началось коллекционирование. А уже спустя 45 лет Худобин собрал более 3000 экспонатов. Марки, значки, книги, личные вещи футболистов, которые выходили с Пеле на поле. Худобин трижды встречался со своим кумиром, так как несколько раз ездил в Бразилию, откуда и привез драгоценные экспонаты. Национальный флаг Бразилии, каких всего 3 в мире, многочисленные автографы Пеле, земля, привезенная из Бразилии со стадиона Сантос, где тренировался Пеле, кусочки кирпича от дома, в котором Пеле вырос, парикмахерские принадлежности, которыми пользовался Пеле. Этот музей, оформленный в зелено-золотых цветах, Худобин открыл к Евро-2012. Место стало первым в мире музеем лучшего футболиста 20-го века. В 2012 году Пеле приехать на открытие музея не смог. Худобин говорил, что Пеле знает про музей и собирается его посетить.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
Нижняя палата парламента Франции и Национальная ассамблея проголосовала за резолюцию, призывающую правительство страны выступить за снятие экономических санкций, введенных Западом против России за агрессию в Украине. Об этом говорится в сообщении Национального собрания в Твиттер. Проект резолюции на голосование предложил депутат Тьерри Мариани, который является сопредседателем Ассоциации «Франко-Российский диалог». В июле 2015 года он во главе делегации французских парламентариев посетил аннексированный Россией Крым. Резолюция носит рекомендательный характер и не обязывает власть к конкретным действиям. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет о наивысшем за несколько месяцев числе нарушений перемирия на Донбассе, где продолжается вооруженный конфликт между украинскими военными и поддерживаемыми Россией сепаратистами. Председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан заявил, что за последние несколько недель вооруженное насилие на востоке Украины снова достигло уровней, вызывающих беспокойство. Он также отметил, что вооружение, которое ранее было отведено в специальное хранилище, теперь снова используется на линии соприкосновения. Апакан заявил о постоянном росте опасности для гражданского населения. На Пасху в ночь с 30 апреля на 1 мая действие режима комендантского часа в Луганске будет отменено. Об этом сообщил глава так называемой ЛНР Игорь Плотницкий, передает сепаратистский сайт Луганск-информцентр. Отменен комендантский час будет только на Пасху. В остальные праздничные дни он остается в силе. Сообщается, что так называемое Министерство внутренних дел ЛНР на время праздников усилит охрану общественного порядка и выставит дополнительные патрули.
Спасибо. Я напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика, а значит, что вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте сообщение свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные и анонимные. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. С режиссерским пультом Владимир Удовченко. Все выпуски нашей программы и сюжеты ищите на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.